Спасибо тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, который пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже благословлены, и у каждого из нас в Духе уже есть все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа нам доступно уже жить на земле, как на небе. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, Иисус, если мы хоть в чем-то были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Духа. Прости, если мы уклонялись, были непослушани Твоему Слову. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого слушающего. Духом премудрости Твоей откровения, дай направление мыслям и словам, чтобы каждый слушающий, имея ум Христов, мог понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют. Иисус, мы верим Слову, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Поэтому направляй и веди нас Духом Твоим во имя Твое, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты Духом Твоим могущественно сокрушаешь всякое бремя и всякую твердыню тьмы. И пусть каждый слушающий не останется прежним. Мы верим, Иисус, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу помазание Твоего Святого Духа от всякого бремени и от всякого ярма. Пусть свет Твой проливается на всякую тьму прямо сейчас во имя Иисуса. И мы ожидаем, Иисус, что Ты не оставишь нас прежним. Мы ожидаем, Иисус, что Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за Твое святое присутствие, за помазание и за то, что всякая тьма, да, оставит ум каждого слушающего во имя Иисуса. Да, распространяются пределы шатра понимания каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь открыть Духом Твоим, было открыто. И чтобы откровение Твоего Духа наполняло дух каждого слушающего. И да будет снят всякое бремя и ярмо с их ума во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять, вести, производить их хотение, действия во имя Иисуса. Я принимаю и благодарю Тебя, Иисус. Помоги каждому слушающему не остаться прежним. Помоги каждому слушающему иметь откровение о служении Твоего Духа через партнерство во имя Иисуса. А мы верим и ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, связанную с партнерством. Сегодня у нас по счету 4-я встреча. Давайте я сразу кое-что обозначу. Сама тема партнерства чаще всего не интересует тех, кто не ставит перед собой большие цели. Так как нет необходимости задействовать еще какой-то сверхъестественный ресурс. Даже если вы поставите перед собой цели, допустим, там купить жилье. Поверьте, это не та цель, ради которой вы будете готовы еще работать в отношении партнерства. То есть партнерство – это цель, когда вы уже выходите за границы своей квартиры, за границы мне, у меня. То есть когда вы выходите за границы самого себя, тогда вы видите цель как важность партнерства. Тогда вы начинаете понимать участие и благодать участия в благодати, и вы начинаете уже немножко больше видеть. Пока же дальше своего огорода вы не смотрите, в общем-то, цель партнерства и не рассматривается. Поэтому и по сей день, в основном в христианских кругах, в партнерстве заинтересованы только стоящие за кафедрой. Поэтому чаще всего вы именно о нем, от них и слышите. Стоящие за кафедрой понимают важность партнерства в какой-то степени, И иногда даже и сам целенаправленно использует. Немногие, но есть такое. С другой стороны, донести, убедить, переубедить, научить сидящих в зале, это опять-таки можно только в том случае, когда сидящие в зале начинают ставить цели дальше своего огорода. В других случаях эта тема остается просто желанием стоящего за кафедрой. Поэтому, когда я говорю этот материал, я рассчитываю, что слушающие его в какой-то степени расширят свой огород, во всяком случае выйдут за его пределы. А если не выйдут за его пределы, то этот материал пригодится потом, когда они все-таки решат выйти за его пределы. То есть в какой-то степени это авансовый материал, с другой стороны, это материал для тех, кто уже вышли за пределы своего огорода. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами 4-я встреча, и мы будем продолжать позволять Духу Святому работать над откровением в вопросе партнерства. Сегодня я не буду напоминать некоторые основные моменты по прошлым встречам. Я хочу сразу переходить к самой сути того, о чем мы будем говорить. А сегодня мы будем говорить о важности в правильном выборе партнерства. О важности в правильном выборе партнерства. Потому что от того, кого вы выберете партнера, во много зависит то, в каком помазании вы будете двигаться. Дальше вы поймете почему. Давайте сразу кое-что обозначим. Я сейчас прочитаю вам один стих, потом второй стих, и мы начнем с вами работать. Первый читаю стих, Иоанна 3:27. Там говорится: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Первый стих. Второй стих. Иоанна 15 глава, 5 стих. Иисус говорит: «Без меня не можете делать ничего». То есть в целом эти стихи я прочитал для того, чтобы каждый из нас мог осознать, что даже выбор партнера – это, в общем-то, не наша часть. Не, мы могли бы выбрать партнера. И во многом это было бы на душевном уровне. Потому что, знаете, есть стоящий за кафедром, которым вы просто можете симпатизировать. Ну, они говорят так, как вам нравится. Мы же говорим о том, что эффективность достигается не когда вам нравится, а когда вас к этому ведет Дух Святой. Потому что именно на Дух Святой возложена миссия вести, направлять, производить восхотение и действия и наставлять вас на всякую истину. Я прочитаю эту миссию. Когда же придет Он в вашу жизнь, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, это говорит Иисус, тем самым обозначает, что Дух Святой, Он буквально будет посредник между вами и Господом. Но будет говорить, что услышит от Господа, и будущее возвестит вам. То есть миссию в выборе партнера выполняет Дух Святой. Миссию в выборе партнера выполняет Дух Святой. И я не исключаю вероятность того, что Дух Святой давно уже говорит вам о возможных партнерских отношениях. Возможно, вы проигнорировали первый раз. Возможно, вы проигнорировали второй раз и третий раз. И Дух Святой уже не так часто возвращается к этой теме. Почему? Потому что вы просто игнорируете. Вам кажется, что это вам просто кажется. Но если вы будете внимательны к взаимодействию с Духом Святым, то вы можете понять, что некоторые темы, которые у вас появляется желание делать, это темы, которые вообще не связаны с вашим умом, потому что в уме вы бы не стали действовать в таком направлении. Всякий раз, когда к вам приходит что-то, что не согласуется с вашим умом, хотя бы запишите это для начала, чтобы потом вы могли на эту тему помолиться. Если вы игнорируете это, скажете, это какой-то абсурд какой-то. Если для ума абсурд, самое время обратить на это внимание. Еще раз повторю. Если для вашего ума то, что пришло, является абсурдом, то самое время обратить на это внимание. Потому что если вы обращаете внимание только на то, что понятно вашему уму или логично для вашего ума, то есть огромная вероятность, что вы не скоро начнете двигаться в направлении воли Божией. Так как все в основном, что будет приходить для реализации воли Божией, для ума будет выглядеть абсурдным. Абсурдным. Возникает тогда вопрос, почему именно Дух Святой является тем, кто покажет мне, в данном случае каждому из нас, партнером какого служения нам стать. Приведу вам такой простой пример. Вы знаете, что есть определенная польза от минеральной воды. Но вы также знаете, что есть и разная минеральная вода. То есть, если перед вами станет выбор, какую минеральную воду для вас лучше пить, Боржоми, Миргородскую, Ессентуки или еще какую-то, то как вы думаете, с кем вам лучше проконсультироваться, если вы решите это делать каждый день? Ну, я думаю, во всяком случае, с тем человеком, который хоть как-то знает вашу пищеварительную систему, то есть именно что там и как там. Вам не нужно консультироваться там со стоматологом или ухо, горло, носом, потому что они в этом ничего не знают. Вам нужно консультироваться с человеком, который знает, какой у вас там процесс пищеварения и вообще какое содержание кислоты, как и как. В общем, вам нужно специалистом, который знает все о вашем желудке и о вашем кишечнике. Заметьте, минеральная вода, но не всякая вам полезна. Не всякая вам полезна. Я это сказал к тому, что не с каждым служением вам полезно становиться партнерами. И дальше вы поймете, почему. Именно по этой причине только Дух Святой может вам подсказать, партнером какого служения вам лучше стать. Объясняю почему. Дух Святой знает вашу миссию, ваше призвание. Дух Святой знает, что вам предстоит совершать в вашей жизни, какие задания выполнять от Бога. Дух Святой знает, в какой стране вам будет жить. Дух Святой знает, в каком городе вы будете жить. Дух Святой знает все детали, те детали, без которых вы как личность не состоитесь. Естественно, что Дух Святой никогда не будет стремиться наполнять вашу жизнь тем, что будет умножать суету. Естественно, что Дух Святой никогда не будет наполнять вашу жизнь тем, что будет обременять вашу жизнь. И естественно, что Дух Святой никогда не будет вести вас в то направление, которое будет отводить вас от выполнения воли Божьей, тем самым вводить в непослушание. То есть Дух Святой этого всего делать не будет. Задача Духа Святого, чтобы ваша жизнь была ярким отображением Его воли, чтобы вы не только о ней знали, чтобы вы ее видели. Потому что когда вы читаете Библию, вы знаете волю Божию. Но вам, если вы ее не видите, вам становится скучно, потому что когда вы постоянно находитесь в конфликте со Словом Божьим, Слово Божие говорит «благословен я в городе». Где же я благословен? И вы в конфликте. Когда вы постоянно находитесь в конфликте со Словом Божьим, то наступит момент, когда вы начнете искать варианты, как сделать так, чтобы христианство для вас стало удобным, то есть менее конфликтным. И вы найдете, поверьте, вы точно найдете эти варианты. То ли они будут связаны с вашей молитвенной жизнью, то ли они будут связаны с вашим посещением собраний, то ли еще что-то. Вы всегда найдете альтернативу. Почему? Потому что в вашей жизни вы не видите явления того, что записано в Слове Божьем. И на сегодняшний день таких христиан очень много, которые не видят в своей жизни того, что записано в Слове Божьем, поэтому занимают какую-то очень удобную христианскую позицию, в целом, которая не конфликтует с их умом, но удобна для их христианского нравовыражения. Ну, то есть это удобная позиция. И религия, она позаботилась об этом. Она представила удобную форму христианства, где все, что от вас требуется, это раз в неделю появиться, что-то сделать, кому-то улыбнуться, куда-то бумажку положить, и что-то это, и на этом все. И дальше живите, как живете. Это альтернатива. Это, знаете, можно сказать так, ГМО. Генно-модифицированная модель христианства. Удобная для души и удобная для тела, но абсолютно бесполезная для духа. Я вам представил все, чтобы вы это понимали, что только Дух Святой может представить вам истинное понимание того, партнером какого служения вам становиться. Вы скажете, брат Олег, вообще какая разница, партнером какого служения я становлюсь? Я вам прочитаю стих из мудрости Божией, в целом, который выражает мудрость Божию, из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 33 стих, где сказано так. Худые сообщества разрушают добрые нравы. Скажите, если худые разрушают, то добрые что? Созидают. Ну, это же логично. Просто берем в обратном направлении. Если есть то, что может вас разрушать, есть то, что может вас созидать. Но скажите, кто, кроме Духа Святого, может знать, что будет вас созидать, а не просто засорять вашу жизнь? Опять-таки, никто. Даже если вам что-то нравится, даже если вам что-то симпатизируете, это не значит, что это для вас будет полезно. Апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. То есть есть то, что неплохо, но бесполезно. Есть то, что не пусть будет, но бесполезно. То есть для вас оно бесполезно не потому, что оно не Божье. Не, оно Божье. Но для вас оно бесполезно, потому что специфика вашей миссии, вашего призвания, она отличается от того, что это будет превозносить вашу жизнь. То есть если специфика вашего призвания, допустим, там служить тундре, то вам нужны, допустим, олени. А вы покупаете себе велосипед. Вы покупаете велосипед, то есть в велосипеде нет греха. В велосипеде нет греха, но он для вас бесполезен. Там, где вы находитесь. То есть я это обозначаю, что именно партнерство, это та область, за которую в первую очередь поможет вам четко, ясно понимать Дух Святой. Есть влияние партнерства, которое будет оказывать на вашу жизнь до вашего входа в призвание благо, а есть, которое нет. И есть влияние партнерства, которое будет оказывать вам помощь и уже в призвании. То есть партнерство всегда оказывает влияние. Мы затронем эти две стороны жизни человека. Оказывание влияния партнерства до входа в призвание и оказывание влияния партнерства в призвании. Я все-таки буду держать в фокусе того, что Дух Святой ведет вас в вашу миссию. Но я верю, что миссия Духа Святого привести каждого из нас в послушание перед Богом, а значит и в нашу миссию. Поэтому есть период жизни, где партнерство будет влиять на вас, чтобы помочь вам в определенных сферах жизни, пока не буду озвучивать какие. И есть миссия Духа Святого, его влияние на вас – уже непосредственно тогда, когда вы войдете в свое призвание. Оно тоже связано с партнерством. Итак, что именно будет оказывать на вас влияние? Потому что, когда я говорю о влиянии, вам нужно знать, что или кто именно будет оказывать на вас влияние. И вообще, с кем вы заключаете партнерство? Давайте в этом вопросе прольем свет. Если вы не будете знать, с кем вы партнер, вы будете всегда смотреть на человека. И это будет создавать определенные трудности, во всяком случае, потому что человек не всегда ведет себя идеально, не всегда говорит правильно, и не всегда его поступки будут соответствовать вашим нравственным взглядам. Поэтому вам нужно определиться партнером какого или чего, или кого, или с кем вы партнер. Давайте уделим это внимание. Первое, что я хочу обозначить, что когда Бог кого-то призывает, то сам призыв Божий всегда сопровождается помазанием человека. Или Бог помазывает человека к тому, к чему его призывает. В 1 Царь, 16 глава, 13 стих написано. Бог обращается, первый стих, Бог обращается к Самуилу и говорит. «Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю к тебя к Иессею, ибо между сынами его я усмотрел себе царя». И дальше в 13 стихе. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почил Дух Господень на Давиде с того дня и после». Читая книги Ветхого Завета, мы видим, что Бог всякий раз, когда призывал то ли священников, то ли пророков, то ли царей, то ли судей, он всегда обязательно их помазывал. Помазание, в свете того, о чем мы говорим, это Бог, пребывающий на конкретном человеке. Целью, чтобы этот человек мог выполнять Божьи задачи на Божьем уровне. То есть помазание – это не просто сила Святого Духа, как мы часто рассматриваем. Помазание – это, в первую очередь, Божье присутствие на человеке каком-то, для того, чтобы этот человек мог выполнять Божье дело на Божьем уровне. Именно в этом обозначается особенность помазанника, что этот человек действует на Божьем уровне. Потому то, как и что он делает – всегда у людей будет вызывать восторг. Потому что почему? Потому что на своем уровне они так действовать не могут. Но он так действует не потому, что он какой-то особенный. Да, он особенный. Но он особенный лишь тем, что он выполняет свою миссию, а вы еще не выполняете. Но когда вы будете выполнять свою миссию, вы будете также выглядеть особенным. Почему? Потому что будете делать что-то на Божьем уровне. И даже то, что мы рассматриваем сегодня на Божьем уровне, поверьте, это даже еще не Божий уровень. Но просто он делает что-то выше, чем это может делать обычный человек. Поэтому мы рассматриваем этот момент, что когда Бог призывает, Он помазывает своим присутствием для того, чтобы человек мог выполнять Богом поставленные задачи сверх или надъестественно. Например, в книге Судей Ветхого Завета есть история, где молодой человек, Самсон, делает то, что человек с такими физиологическими же способностями делать просто не мог. В книге Судей, 14 глава, 5-6 стих. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу. И когда подходил к виноградникам, вот молодой лев рыка идет навстречу ему, и сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было». То есть, подождите, а почему Дух Божий пребывал на Самсоне? Потому что Бог призвал Самсона быть судьей для Израиля. Потому он пребывал, Дух Божий пребывал с Самсоном. Вот другая история. Когда он подошел к такому-то городу, с криком, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и протянул руку свою и взял ее, и убил ею 1000 человек. То есть в данном случае, опять-таки, мы видим, что он делает что-то сверх того, чего мог делать обычный человек. Я сейчас говорю не о человеке, я говорю о том, что Самсон – это обычный человек, который имеет физиологическое тело, как у любого другого человека, может чуть больше физической силы. Но то, что проявляется через него, оно говорит больше, чем о физических способностях. Оно говорит об участии Бога. Вот в этом есть особенность призвания или миссии, или помазания. Когда Бог человека призывает, Он его помазывает. Он его помазывает, чтобы Божье дело могло делаться с уровнями и способностями Божьими. Дух Господень, пребывающий и вы, и на человеке, он не делает другими плоть. Но Бог через эту плоть проявляет себя или являет себя в естественном физическом мире. Давайте рассмотрим некоторые моменты, связанные с жизнью Иисуса. Когда Бог призвал Иисуса, заметьте, Бог также помазал его, как и помазывал священника. Мы знаем, что на Иордане, когда Иисус был погружен в воду, после того, как он был погружен в воду, на него сошел Дух Господень. Перестала ли у Иисуса быть плоть такая, как у него было до этого? Нет. Просто теперь Иисус был носителем Духа Господня. Возникает вопрос, был ли Дух Божий с Иисусом до этого? Был. Просто в тот момент, когда Бог погрузил его в себя, он призвал его быть Господом. То есть с того момента Иисус – Господь. С того момента Иисус стал Господь, и на нем пребывала сила для реализации того, чему Бог его призвал. И с того именно дня Иисус стал ходить по всей Иудее, начиная от Галилеи, после того, как он уже пришел с пустыни, и он проповедовал, что Дух Господень на мне. И дальше он обозначал, с какой целью он пребывает на нем. Возникает тогда вопрос. Когда вы принимаете решение, или Дух Святой говорит вам, надо, чтобы Даша пришла и сделала температуру чуть повыше. Можно позвать ее? Или возьмите, пожалуйста, сделайте. Он когда низко, он тоже нехорошо, я же гоняю воздух через себя. Вот. Где-то так 24 градуса сделать. Вот, спасибо. Хорошо, тогда возникает вопрос. Когда вы становитесь, будем так говорить, когда Дух Святой побуждает вас становиться партнером какого-то служения, возникает вопрос, партнерами чего или кого вы становитесь? Вы становитесь партнерами или соработниками у Бога? То есть я сейчас хочу вот отвести немножко взор от человека или от организации. Потому что в первую очередь вы должны осознать, что вы стали соработником у Бога в реализации какой-то миссии. Не человека. Да, Реализация этой миссии во многом реализуется через какого-то конкретного человека или организацию. Но тем не менее, уберите оттуда Дух Божий для этой миссии, все, вопрос сразу снимается. Поэтому этот человек или эта организация являются лишь носителями Духа Божьего, который являет определенную миссию через эту организацию или этого человека. Вы же становитесь партнером не человека и не организации, а Духа Божьего, который реализует через этого человека или организацию определенную задачу, которая ставится Богом. Или Бог непосредственно ее и реализует. Вам нужно это супер знать. Я сейчас вас подвожу к очень важной истине. Вам нужно немножко закрепиться в этих вопросах. Поэтому каждое призвание, в первую очередь, это Бог, являющий свое благоволение через служение или служителя. Значит, если вы становитесь партнером, вы становитесь партнером с Духом Божьим, а не с человеком. Поэтому смотреть на человека не надо. Обращать внимание на него не надо. Вам нужно обращать внимание на то, что Дух Божий будет побуждать вас делать. Я дальше эти моменты обозначу. И как мы уже говорили о том, что есть влияние Духа Божьего на человека до того, как он войдет в свое призвание, и есть влияние на человека после того, как он войдет в свое призвание. Сейчас я хочу поговорить с вами о влиянии Духа Божьего до входа человека до призвания. Это самая распространенная позиция, потому что большинство верующих на сегодняшний день не находятся в своем призвании. Причина не Бог. То есть сразу обозначаю, причина не Бог. Основная причина — каждый сам по себе верующий. Почему? Немногие целенаправленно двигаются в этом направлении. Это делают единицы. И то усилия в этом направлении прилагаются тоже еще меньшими количеством. Поэтому мы сейчас не будем разбираться в причине. Мы говорим о том, что есть время, когда вы становитесь партнером какого-то служения или служителя, вы становитесь партнером работы Божьей, вы становитесь партнером Духа Божьего через этого партнера или эту миссию. И с этого дня в вашей жизни начинает что-то происходить. Вот это самая важная часть партнерства. То есть все это время я вас к чему-то готовил. Потому что самая важная часть сокрыта в том, что вы не видите. И не зная об этом, вы теряете столько возможностей. Давайте рассмотрим первый пример, от которого я начну дальше с вами рассматривать эту тему. Итак, мы говорим о влиянии Духа Божьего в партнерстве до входа человека в призвание или выполнение его миссии. Читаем из книги Евангелия от Луки, 5 глава, начнем 2-3 стих, вначале прочитаем. «Однажды, когда народ теснился к нему, то есть к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, он, Иисус, стоял у озера Геннесарецкого». То есть Бог во плоти в это время наставлял участников Завета в определенных истинах, открывая им свое благоволение и свою волю. И по мере того, как продолжалось служение, Сын Божий видел, что людей все больше, больше и больше. Он понимал, что люди настолько окружают его и теснят на него, что наступит момент, когда ему даже сложно будет говорить. Поэтому для того, чтобы люди испытывали удобство, а становилось жарче, это утро, становилось все жарче, жарче и жарче. Иисус увидел, что на озере стоят лодки, а с озера как раз дует, знаете, свежий ветерок. То есть самое место такое хорошее, это стать так, чтобы на всех дул ветерок, они и слышать лучше будут, потому что ветром будет звук. И прохлада, то есть как кондиционеры, и всем удобно, и ему удобно, и всем удобно. Все сидят на море, никто на кого не давит, никто никого... То есть всем удобно. И увидев он обе лодки или две лодки, стоявшие на озере, а рыболовы вымывали из них сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он попросил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Давайте здесь посмотрим на эту сторону. Смотрите, миссия Иисуса или служение Иисуса нуждалось в том, чтобы кто-то помог ей эффективно доносить Слово Божие. В данном случае мы видим, что Иисус воспользовался лодкой Петра. Как мы можем рассматривать это событие? как партнерство на начальной его фазе. Просто оказал помощь в служении Петру. Как вы думаете, Бог остается должным когда-либо, кому-либо, где-либо? Никогда. Я хочу, чтобы вы понимали, потому что то, что обычно читают дальше, создается такое впечатление, что Бог просто избирательно как-то действует. Нет. И так во всем, как вы хотите, чтобы вы поступали, то есть, чтобы с вами поступали люди, в том числе и Бог, так и вы поступаете с Ним. Что сделал Петр в данной ситуации? Он помог Богу всемогущему в служении людям. Он даже это и не подумал, что он помог Богу всемогущему. Но это никак не отменило Божье благоволение. И смотрите, после того, как Иисус закончил служить, он сказал ему. Когда же он перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети для лова». Скажите, Симон его об этом просил? Нет. Почему Иисус делает это в отношении Симона? Потому что тот помог ему в служении людям. Подождите, а кто это делает? Это Бог во плоти. Заметьте, вы помогаете Богу? Бог помогает кому? Вам. А в этой ситуации Бог помогает даже при том, что человек его об этом не просил. Я бы хотел, чтобы вы кое-что здесь увидели. Симон сказал ему в ответ, то есть давайте он даже еще упирался, при том, что еще он еще и упирался. Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыб, даже сеть у них прорывалась. И дал знак товарищам своим, находившимся в другой лодке, чтобы они пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Заметьте, то, что Бог сделал через Иисуса, было несравненно больше того, что сделал Петр для Иисуса. Несравненно больше. Я бы хотел, чтобы вы здесь увидели не саму рыбу и ее множество, а то, что Бог никогда не остается должным, если вы что-то делаете для Него. Конечно, с вашей точки зрения, как и с точки зрения Петра, возможно, вы бы посчитали, а что здесь такого? Ну, постоял Иисус в лодке, ну и что здесь? Подождите, вы это сделали для Бога. Вы это сделали для Бога. Ну, брат Олег, я для Бога вообще могу много делать. И поймите, и Бог хочет для вас много делать. Другое дело, вы рассматриваете всегда только свою позицию. Я для Бога сделал то, то, то. А не хотите открыться, чтобы Он для вас тоже что-то сделал. Допустим, мне гораздо больше приносит радости, когда я что-то для дочки делаю, а не она для меня. Не знаю, как у кого, но у меня вот именно так. Дочка для меня может сделать то, 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 то. Меня это радует. Но когда я для нее что-то сделаю, меня это еще больше радует. Почему? Потому что я переживаю свою отцовскую любовь к ней. А Бог есть любовь. Ибо так возлюбил, что отдал. Даяние – это Божье качество. Он хочет постоянно давать. А вы думаете, для кого столько рыбок плавает в море? Неужели для браконьеров? Для его детей. Другое, дети его, они обращают свои взоры куда-то в другую сторону. Поэтому постарайтесь здесь рассматривать не саму рыбалку, а само участие Бога в жизни тех людей, которые помогают ему. Бог не может заставить вас помогать ему. Но он показывает вам принципы разные. И так во всем, как вы хотите, чтобы люди обращались с вами, это касается и Бога, так и вы поступайте. В этом законы пророки. Если вы хотите, чтобы Бог участвовал в вашей жизни, вы участвуете в чем-то Божьем. Вы так Ему предоставляете возможность. Вы не приводите Бога к шантажу, но вы так открываете для Него двери. Вот так Бог установил. Если вы хотите, чтобы ваши двери были для Бога открыты, делайте что-то для Него. И то, что даже в ваших глазах незначительно, поверьте, это для Бога есть возможность сделать хоть что-то для вас. Хоть что-то для вас. Очевидно, что у Духа Божьего в партнерстве есть свое сильное влияние. И если человек не знает о нем, оно не такое эффективное. В этой ситуации мы видим, что когда Бог получил доступ к Петру, он этой возможностью воспользовался по полной. Вот ровно сколько в лодку влезло. Мне так нравится этот подход. Как только у Бога есть возможность хоть как-то добраться до вас, поверьте, Он будет использовать эту возможность. Главное, чтобы вы не оторвались от Него своей веры. Жизнь до входа в призвание, как мы уже отметили, это наиболее распространенное состояние духа верующих. Но даже при том, что вы еще не вошли в свое призвание, даже при том, что на вас еще не пребывает сила Божия для реализации больших масштабных Божьих дел, через партнерство вам уже доступно очень много. А что именно? Давайте отметим некоторые возможности партнерства до входа в призвание. В партнерстве, даже на пути к своему призванию, вы уже делатель в призвании своего партнера. То есть вы еще не вошли в свое призвание, вы его еще не реализуете, вы еще только на пути, но через партнерство вы уже делатель в чьем-то призвании. Поэтому, когда вы изучаете, что делает тот человек, фактически вы узнаете, что вы делаете через партнерство в призвании того человека. Следующее. В партнерстве, даже на пути к своему призванию, вы уже становитесь плодовитым для Бога в призвании своего партнера. Очень тоже полезно. Следующий пункт, третий. В партнерстве, даже находясь в одном месте, вы служите и приносите плод Богу везде, где служит ваш партнер. Тоже очень хорошо. И четвертое. В партнерстве у вас всегда есть эффективная молитвенная поддержка со стороны вашего партнера. И этим тоже надо пользоваться. Этим тоже надо пользоваться. Если вы знаете, что ваши партнеры молятся за вас, то своими устами соединяйтесь с ними. Соединяйтесь, они же молятся для того, чтобы это работало в вашей жизни. Исходя из всего перечисленного, очевидно, что даже при том, что вы не вошли еще в свое призвание, через партнерство вы уже активный делатель царства. И вы уже приносите много плода Богу в призвании вашего партнера. Призвании вашего партнера. И поверьте, что ваше участие как партнера в призвании вашего партнера не останется незамеченным для Духа Святого. Дух Святой никогда не остается должным никому и ничем, кроме взаимной любви, конечно. Поэтому, если вы являетесь партнером какого-то служения, помните, что каждое ваше участие, оно тут же имеет обратную связь, которой вам нужно что сделать? Воспользоваться. И не надо рассказывать, что у вас старые сети. Воспользуйтесь. Для этого вам придется использовать, конечно, свою веру. Свою веру. Давайте рассмотрим еще один пример влияния партнерства. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что партнерство, оно влиятельно. И я обозначаю некоторые направления влияния. Еще один пример, только уже из 4 царства. 4 глава, с 8 по 10 стих. «В один день пришел Елисей, это помазанник Божий, муж Божий, в Сунам. Там была одна женщина, упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой или призван Богом. Сделаем небольшую горницу под стеною и построим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Что они тем самым сделали? Фактически они стали партнерами служения мужа Божьего Елисея. То есть, возможно, опять-таки они и сами не подразумевали, что они делают. Но то, что они делали, даже при том, что они не подразумевали, это не отменяло Божье благоволение. Поэтому, как только они предприняли свое участие в деле Божьем, Бог не упустил возможность поучаствовать в их жизни. И само участие Божие опять-таки начинается с того, что Бог, используя кого-то, начинает что-то говорить тому человеку. «В один день он, Елисей, пришел туда и зашел в горницу и лег там, и сказал Гиезию, слуге своему, позови эту сынамитянку. И позвал ее, и она стала перед ним, и сказал ему, скажи ей, вот ты так-то и так-то заботишься о нас, что сделали мы тебе? не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Вопрос, кто стал инициатором желания помочь этой женщине? Бог. Кто стал инициатором помощи Богу? Она. Вы участвуете в Божьем, Бог участвует в вашем. Партнерство всегда имеет обратную связь. И партнерство всегда имеет свое влияние. Она сказала, нет, среди своего народа живу я. И сказала, что же сделать ей? И сказал Гиези, да вот, сына нет у нее, а муж ее старый. То есть это было сказано, чтобы вы понимали, что нет ничего невозможного для Бога. И сказал он, позови ее. И позвал ее, и стала она в дверях. И сказал ей, через год, в это же самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила сына на другой год. Смотрите, она даже не согласна была с этим. Знаете, почему я взял эти две истории? Потому что и в первой, и второй особенной веры никто там не прилагал. Но там уже было семя участия, понимаете? Все, Богу уже дали место. Хорошее, мне так нравится вот этот подход, что даже когда мы где-то тормозим, Бог не тормозит в этой ситуации. Главное, участвуйте в Божьем деле. Родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Заметьте, Бог не остался должным. Я в свое время ухватился за вот то, о чем я вам сейчас говорю. Я понял, что для того, чтобы испытывать на себе влияние какого-то помазания, которое бы я хотел испытывать, нужно вначале найти служение, где пребывает это помазание. Обозначить четко, что там пребывает именно это помазание, которое я испытываю, что я бы хотел, чтобы оно тоже у меня было. И все, что потом начинаю делать, это участвовать в этом служении. Если это служение находится далеко, понятно, что я могу участвовать только чем? Сеянием. Но сама стратегия уже вот выложена. Вы участвуете в Божьем, Бог участвует в вашем. И во многом специфика того или иного помазания, она содействует тому, что это же начинает происходить с вами. То же самое начинает происходить с вами. Я вам приведу такой пример. Дело в том, что после того, как я покаялся, спустя какое-то время, по-моему, там вообще чуть-чуть времени прошло, может быть месяц, а может быть и меньше. Дух Божий побудил меня стать партнером большого служения. Я на то время вообще не знал то, о чем я сейчас с вами говорю. И у меня даже и представления об этом не было. Ну, стать партнером, так стать партнером. И я решил написать письмо, что я становлюсь вашим партнером. У меня и мысли даже не было вообще, к чему это может привести. И предположений не было, потому что на то время об этом никто не говорил. Это как раз такие были годы, когда, ну, если говорил кто-то о финансах, то всегда это было приведено к мысли одной. О, им опять вытягивают деньги. И я стал партнером этого служения. Месяц, два, три. Я вначале ничего не ощущал. Но потом стали со мной происходить очень странные вещи. У меня появилось очень сильное желание глубоко и системно изучать Библию. Вы скажете, а что здесь такого удивительного? Послушайте меня внимательно. До этого большую часть своей жизни я провел в спорте. Вы знаете, что такое спортсмены? Я провел в спорте. Проводя это время в спорте, после спорта, я провел время в бизнесе, где опять-таки я больше думал о том, как заработать, а не как учиться. То есть, если в общем дать мне оценку, я относился к тем людям, которые не любили ни читать, ни изучать, ни писать. Никак я к этим людям не относился. И вдруг у меня появляется желание абсолютно противоположно тому, каким я был. То есть, появляется желание не только изучать Слово Божие, поймите, а глубоко изучать, плюс еще все конспектировать. Конспектировать это вообще, понимаете, это, для меня это было чудо и чудес. Человек, который никогда не любил писать сочинения. Я не любил их писать. Я вообще не любил писать много. Сейчас я пишу книжки вместо проповеди. То есть я пишу книжки, а потом проповеды. Я проповедую уже с книжки вам. Опять-таки, это что? Это вот помазание, это Божье присутствие, которое ведет или направляет. Так вот, спустя какое-то время я стал переживать на себе сильное влияние, которое побуждало меня делать то, что я раньше никогда бы не хотел делать. И это влияние было, знаете, как снежный ком. Чем больше, тем больше. Чем больше я это делал, тем больше это проявлялось. Чем больше я это делал, тем больше это проявлялось. И с годами это вышло на такой уровень, что это даже стало в какой-то степени меня волновать. Потому что я настолько стал увлекаться этим, что я мог по 6 часов сидеть, смотреть и слушать. И при этом все это время писать. Я засыпался и просыпался за конспектом. Засыпался, и это, поймите, это не раз, не два, не три. Это годы. И это стало волновать мою жену, это стало волновать мое окружение, потому что это был постоянный процесс. Я где бы ни сидел, я что-то писал. Подождите, но это не было еще кульминации. Потом из меня поперло. То есть, когда вы наполняетесь, есть огромная вероятность, потому что он будет переливаться через края. Вот это было самое интересное. Когда у меня поперло, я писал откровения везде, где я находился. Я сижу в маршрутке, я пишу. Я иду, я пишу. Я сижу, я пишу. Я ложусь спать среди ночи, просыпаюсь, пишу. И если мне где-то на ячейке давали слово, это был захват территории. Понимаете, как оно шло? То есть у меня стало переполняться через края. Я сижу, постоянно пишу, пишу. Я уже не знал, что с этим всем делать. А оно прет и прет и прет. То есть что происходило? Вот это невидимое влияние того помазания, с которым я в свое время соединился. Оно давало о себе знать. Я не знал, что со мной происходит. Я не мог вам даже оценку дать, что со мной происходит. Многие мне говорили: Олег, ты куда-то тебя заносит, куда тебя понесло. А я ничего не мог сделать. Я на то время не знал, что то семя, которое я сею в какое-то служение, вот оно является тем, посредством чего меня достигает что-то. То есть буквально я, знаете, как трубу подсоединил к какому-то источнику. И я даже сам не знал, что я постоянно сижу у этой трубы и пью с этой трубы. А мне никто об этом и не говорил на то время. Но меня так стало распирать и так перло, я имею в виду грубое слово, но чтобы понять, напирала на меня эта вся масса этого помазания, что, естественно, я стал работать над собой. Во-первых, мне стало абсолютно неинтересно слушать проповеди, где много воды, и непонятно, в каком лесу они находятся. Они просто делятся своими переживаниями, как они встретились с чем-то там. Я вообще не мог уже даже слушать такое. Мне всегда хотелось ясности, последовательности и то, к чему мы идем. А не и непонятно, куда зашли. Если, возможно, может быть. Я вообще такие слова ненавижу. Если, возможно, может быть. Зачем вы стоите тогда за кафедрой, если вы сами толком не знаете? Вы должны знать, куда вы приводите людей. И какие будут результаты, если они будут это делать. А если, возможно, может быть, то тогда это возможно и не быть. То есть я стал ненавидеть такие вещи. Естественно, что это рождало мне определенные переживания, конфликты. Опять-таки активизировало направление и поиск. И как раз уже спустя где-то года 4-5 моих партнерских отношений с этой организацией у меня стали появляться первые конкретные направления моего изучения, в которое Бог меня вел. И два направления – это мудрость Божия, это призвание, это те, которые вот просто захватили мой дух. И я ни о чем другом думать не мог. И я просто туда бульк и утонул. Там утонул. И я только об этом читал, только об этом думал, только об этом писал. Это, конечно, была работа помазания, партнером с которого я стал. И это помазание, оно производило во мне определенную работу. И оно по сей день эту работу производит. Другое дело, она уже более системная, она более последовательная, она более организованная, она более. Почему? Потому что уже есть опыт взаимодействия с этим помазанием. Плюс я знаю, как это помазание работает во мне, я знаю, на что обращать внимание, я знаю, как продолжать дальше его поддерживать. И я еще подсоединился еще не к одному помазанию, я уже подсоединился и к другим помазаниям, которым я уже знаю, как системно присоединяться и как это будет потом действовать. Поэтому я уже ожидаю, что будут еще определенные помазания оказывать влияние на меня. Я это все говорю к тому, что, возможно, вы, если вы стали партнером какого-то служения, переживаете что-то в себе, на себе. И вам кажется, что это с вами что-то не так. Нет, подождите, если вы подсоединились трубой к какому-то источнику, то вы обязательно узнаете, что там в этом источнике. Хотите вы того или не хотите. Дух Божий, когда я работал с этим материалом, он сказал мне следующую фразу. Партнерство формирует невидимое влияние на ваш дух, производя в нем и хотение, и действие, направляя его, то есть ваш дух, к росту, исходя из уровня вашего партнерства. То есть, если ваш партнер большой, знаете, как писать, ученик никогда не бывает больше учителя. Направляя его, то есть дух, к росту, исходя из уровня вашего партнера, вашего призвания. Только в вашем призвании. То есть Дух Божий направляет вас к росту в вашем призвании. Через то, что вы подсоединены к призванию другого человека. А Дух Божий работает с вами. Я думаю, что после сегодняшнего служения, если вы сядете и просто проанализируете партнером, кого вы служение являетесь, проанализируйте какие-то особенности этого служения и проанализируйте, как это проявляется в вас, то вы много интересного найдете. Другое дело, вы должны для себя определиться, как вам это использовать, куда вам это направить. Это другой вопрос. Но вам это доступно. Вам это доступно. И оно, возможно, в какой-то степени уже лишает вас даже покоя. Почему? Потому что дает о себе знать, а вы не знаете, что с этим делать. Мне это понятно было, что мне с этим делать. Потому что, когда оно стало во мне проявляться, стало во мне двигаться, мне как-то легко было сразу понять, что с этим надо что-то делать. Почему? Потому что до этого я работал тренером, до этого я понимал, что куда-то все нужно реализовывать. Поэтому мне было как бы легко понять, что это надо куда-то вкладывать, а не закапывать. В основном дети Божии закапывают. Когда они начинают переживать в себе какое-то движение, какую-то волну, они сразу думают, как это успокоить, как себя успокоить. О, не надо высовываться, не надо быть белой вороной. Вы уже не белый ворон, вы орел. Вот. Но не надо быть белым орлом, там еще. Надо как-то себя заховать, спрятать там. Не надо, не надо. Ну и не надо. Наступит момент, когда вы просто впадете в состояние полудепрессии, потому что вы пытаетесь остановить движение Духа Божьего в вас. При этом продолжаете сеять туда, откуда формируется это движение. Парадокс? Вот это парадокс. То есть вы все больше пытаетесь добавить света, но этот свет режет вам глаза, и вы все больше пытаетесь его добавить. Так зачем вы добавляете, если вы не собираетесь использовать этот свет? Вот это я вам показываю, вот эти моменты, связанные со спецификой призвания, со спецификой непосредственного помазания, как влияние при партнерстве. Как только вы становитесь партнером какого-то служения, невидимое влияние автоматически начинает на вас влиять. На ваш ум, на мысли, на ваши слова, на ваши действия. Оно начинает влиять, влиять и влиять и влиять. И многие из вас даже не замечают, как вы начинаете делать то, что вы раньше никогда бы и не делали. А вы думаете, это что-то от вас? Нет, это не от вас. Это от Духа Божьего, с призванием которого вы соединены. Ефесянам 4 глава 16 стих. «Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при содействии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя». Когда вы подсоединены через партнерство к какому-то призванию или к работе Духа Святого через какое-то призвание, вы будете переживать на себе постоянное невидимое влияние этого призвания. Если вы не знаете, что делать с этим призванием или с помазанием этого призвания, то, конечно, в целом, переживая это на себе, вы периодически будете испытывать дискомфорт. Если же вы знаете, что дальше с этим делать, то вы будете стремиться к тому, чтобы эффективно это использовать в тех сферах, где, возможно, вы считали, что у вас мало опыта, мало знаний, мало-мало. Поверьте, даже если у вас чего-то мало за счет призвания при партнерстве, вы можете это все компенсировать сверхъестественным путем. сверхъестественным путем. Что я вам рекомендую. Кстати, одна из особенностей призвания миссии, которую мы выполняем, это дух премудрости и откровения. То есть откровение – это вообще наша область получения откровения сверхъестественным путем. И если вы являетесь партнерами миссии, вам доступно сверхъестественно получать откровение. Сверхъестественно. Другое дело, что вы будете с ними делать, это уже другой вопрос. Но вам они доступны. Вам доступно иметь откровение через дух премудрости и откровения. То есть два направления, дух премудрости и дух откровения. Это то, что вам доступно регулярно в том помазании, с которым вы сталкиваетесь. И многие из вас это переживают. Переживает кто-то при чтении книжек, переживает кто-то при слушании материала, вас вдруг, и вы думаете, что это вас, это помазание, ваши глаза становятся чуть больше, и вам хочется сразу кому-то рассказать. Вот как раз я про это вам и говорю. И когда вы начинаете кому-то рассказывать, вы понимаете, что все куда-то вдруг девается, потому что вы еще сами толком этого еще не поняли. Это нормальное состояние. Нормальное состояние. Не переживайте, это все вопрос помазания. Другое дело, продолжайте двигаться в этом направлении. Эффективно использовать это помазание, только определитесь, куда. Вот то, что вам как раз нужно. Хорошо. Давайте я обозначу основные моменты. Сегодня мы говорим с вами о том, что при том, когда вы соединяетесь с каким-то служением или служителем, а именно с Духом Божьим, с Его призванием, пребывающим на Нем, в тот же момент вы становитесь участниками невидимого влияния Духа Божьего, этого призвания через ваше партнерство. Дух Божий, независимо даже от вашего волеизъявления, оказывает на вас определенное влияние. Почему? Потому что ваше волеизъявление выражается в вашем семени. Вы сеете? Да, все, это ваше волеизъявление, в целом, на основании которого вы даете право Богу производить на вас определенное влияние с целью, чтобы в вашей жизни наводился порядок, чтобы вы могли принести больше плода, чтобы Бог мог проявляться в вашей жизни больше. И все это происходит через партнерство. Это огромные возможности. Другое дело, отсутствие системного подхода к этому не всегда приводит к эффективному пользованию этим. Возможно, у вас есть огромное желание двигаться в каком-то служении. Вот прямо вы хотите. Найдите помазанника в подобном служении и соединяйтесь. Но вначале поговорите с Духом Святым. А нужно ли вам? Возможно, это сегодня детское настроение. Я бы хотел бы там то-то. Вы одели эту шапочку веселую, и вы хотите. А завтра вы уже хотите туда. А послезавтра уже хотите туда. А послезавтра уже хотите туда. Поэтому не надо торопиться становиться партнером каждого из этих служений. Не надо. Дух Святой, партнером какого служения ты хочешь, чтобы я стал? Начинайте молиться и благодарить. И, возможно, Дух Святой покажет вам где-то. Возможно, вы даже и никогда не обращали внимания на это служение или служителя. И вдруг Дух Божий раз и показал вам. Вы послушали, и оно коснулось вас. Хорошо, все, становлюсь. И вы становитесь партнером. И это невидимое влияние начинает делать вас те реформы, которые вы сами достигнуть не могли. Вы сами пытались сделать какие-то реформы в своей жизни, они не происходили, потому что то, как вы действовали, оно не соответствовало определенным Божьим промыслам. Но когда вы соединились, стали партнером этого служения, воздействие Духа Божьего через это служение стало производить у вас долгожданные результаты. Это происходит очень часто, когда вы просите Бога: Господь, вмешайся, измени, повлияй, подкорректируй, и Дух Божий начинает совершать определенную работу. Во всех случаях в моей жизни так часто происходит. Если мне нужно Божье вмешательство, я начинаю молиться, и Дух Божий через разные стратегические взаимодействия, а именно коммуникации в помазании, дает мне возможность где-то соединиться, куда-то присоединиться, что-то сделать, и в целом это производит определенную работу. Потому что помазание или Дух Божий – это кровь тела, это то, что несет жизнь, это то, что несет работу, это то, что, видите, Дух Божий. Все, что нужно делать, это взаимодействовать с Ним, соединяясь через разные партнерские коммуникации. Поэтому вам домашнее задание. Сядьте. Если вы уже являетесь партнерами какого-то служения, проанализируйте для себя, в чем специфика помазания этого служения. Потом подумайте, поразмышляйте над тем, как эту специфику вы бы могли использовать в своей жизни, может быть, повседневной жизни. Если вы найдете, увидите как, то вы сразу своими устами скажите: «Я принимаю, что помазание такое-то, такое-то прямо сейчас действует во мне и через меня, принося в мою жизнь то-то, то-то, то-то и то-то». И потом благодарите за это каждый день, и вы увидите, как начнется. Сверхъестественно проявляется то, возможно, о чем вы дальше и даже и не думали. Также пребывает и помазание умножения. Вы тоже можете его использовать и применять в каких-то областях. Это если что касается непосредственно пона. Следующее, что тоже рекомендую вам сделать. Сядьте дома и помолитесь. И спросите у Духа Святого. Дух Святой, партнером какого служения или служителя ты хочешь, чтобы я стал? А потом просто в благодарении ожидайте, пока месть Дух Святой не покажет вам или конкретно вам не скажет. Не торопитесь с этим. Неделя, две, не переживайте. Главное, что вы попросили, а Дух Святой покажет вам путь жизни, по которому вам идти. Это будет уже хорошее начинание в целом в тех реформах, которые, возможно, другим способом вы не достигнете. Партнерские взаимоотношения – это сильная часть реформаторской жизни. Это то, что поможет вам очень сильно как бы задействовать дополнительный ресурс Царства Божьего, я имею в виду силу, для реформации вашей жизни. Большую часть серьезных перемен я достигаю именно таким путем. Задействуя ресурс помазания других служений. Ресурс помазания. Оно содействует мне во времени. Понимаете? Так бы во времени что-то, возможно, у меня бы растягивалось. А так оно не растягивается. Но я ожидаю еще больше реформы, поэтому работаю на сегодняшний день над еще большими реформами. Но я не сижу и не жду. Я исповедую, да. Я сею семя, да. Я соединяюсь с помазанием соответствующей специфике, которую мне надо, да. И что делаю? И ожидаю, что вера будет осуществлять обещанное. Я не бездействую, просто сижу. Ну, если Богу будет угодно, Он мне даст такую силу. Возможно, это было 5 лет назад, я так думал. А теперь я знаю, как можно стать участником определенной силы, абсолютно не дожидаясь ее, а просто выстраивая коммуникации. Вот у себя сейчас на даче у меня почти гектар земли. Я посадил сад, огромный сад, больше сейчас на сегодняшний день, чем 350 деревьев. Полить ведерце? Поэтому к каждому дереву я подвел капельный полив. Это коммуникация. Каждое дерево у меня сейчас получает столько воды, сколько ему надо. Просто к каждому дереву подавилась водичка. И я теперь стал видеть, как многие деревья по-разному реагируют даже на воду. Были такие деревья, допустим, как персик, которые пока не поливаешь, оно болеет как угодно тебе. Как стал поливать, персик стал лучше расти, чем яблоня. А яблони своеобразны, потому что там воду надо добавлять еще. То есть вот так и люди, понимаете? У каждого из нас есть такие тонкости, разные нюансы, которые вы умом не можете объять. Но Дух Святой с вами, чтобы провести к вам нужные коммуникации, чтобы вы действительно, знаете, воспряли. И то, что вам нужно, питательное, живительное, оно будет в вашу жизнь приходить. Причем потому что где-то его уже много, где-то его уже с избытком, а вас нужно просто соединить. Поэтому попросите, чтобы Дух Святой помог вам, показал вам, соединил вас. И начинайте пить оттуда через исповедание своих уст с благодарением. Либо, если вы уже соединены, начинайте соединяться и говорить, что то, что пребывает на этом служении, особенно когда вы держите свое семя. Вы берете свое семя, Господь, прямо сейчас я соединяюсь с помазанием, которое пребывает там-то, 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 и верю, что это помазание активно действует во мне и через меня, утверждая и насаждая Царство Божие. Во имя Иисуса. Все. И это семя высвобождаете стократный урожай. Я делаю это с каждым семенем, потому что меня интересует не только урожай семени, но меня еще интересует помазание, которое пребывает на том служении, куда я сею. Возможно, на сегодняшний день, как я уже обозначил, вас это меньше всего интересует, потому что вас интересует больше урожай. Я прошел то время, когда меня интересовал урожай, теперь меня помимо урожая интересует еще и помазание. Возможно, и вы пройдете какое-то время, а потом перейдете к помазанию. Но я бы рекомендовал вам не затягивать с таким опытом, как у меня, а сразу перейти к этому опыту. И по мере того, как вы говорите: «Господь, спасибо тебе за стократный урожай», говорить: «И спасибо и за помазание, которое пребывает на этом служении, что оно действует в моей жизни, утверждая и насаждая Царство Божие». И обозначаете, какое помазание в целом, чтобы это потом осознанно могло в вашей жизни дать о себе знать. И вы не будете задавать вопрос: «О, откуда это у меня? Неужели я такой умный?» Нет, это просто помазание дает о себе знать. И вы начинаете принимать решения, которые замечают люди. И люди говорят: смотрите, он правильно реагирует на ситуацию и дает мудрые советы. Надо ему поднять зарплату. И вообще, почему он не занимает должность директора? Хорошо. Давайте поблагодарим Дух Святой за его труд. Выполните домашнее задание, это нужно вам в первую очередь. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас, что мы были эффективными в Твоем теле, что мы приносили много плода, чтобы Царство Божие утверждалось, насаждалось, и чтобы мы эффективно взаимодействовали, возрастая в познании Бога. Спасибо Тебе за те возможности, за те способности, которые нам доступны в Твоем Царстве через то, что кто-то уже достиг. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам соединяться и умножаться, и распространяться, чтобы быть плодовитыми. И, Отец, прямо сейчас я молюсь за каждого слушателя и прошу Тебя духом премудрости и откровения, дай направление их мыслям, чтобы они видели партнерам и какого служения им стать, и как взаимодействовать с помазанием этого служения, принимая его каждый день на свою жизнь во имя Иисуса. Помоги им Духом Твоим во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что никто из слушателей больше не останется прежним. Они станут эффективными участниками в теле, принимая помазание и принимая участие в Божьем деле, утверждая и распространяя Царство Божье. Спасибо Тебе, Иисус. Я благословляю каждого из них во имя Иисуса. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты служишь, помогаешь, ведешь, снимаешь всякое бремя и всякое ярмо суеты, да оставляет ум каждого молящегося и слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что помазание течет. Помазание течет прямо сейчас, снимая всякое бремя, всякое ярмо, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за каждого человека, которого Ты привел, за каждого, кто слушает. Спасибо Тебе за каждого, кто будет применять, да распространяются пределы Царства Твоего. И я благодарю Тебя за то, что прямо сейчас сверхъестественно Твоим Духом сокрушается всякое бремя и твердыня тьмы. Каждый слушающий да переходит на новый уровень во имя Иисуса. Да будет снято бремя и ярмо тьмы с их ума прямо сейчас во имя Иисуса. Иисус, я благословляю их и призываю на их защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И мы также молимся, Иисус, в согласии, что Ты силен обогатить их всякою благодатью, чтобы они всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем с него урожай, да приходит оно в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса, да распространяются пределы шатра их и покровы жилищ их во имя Иисуса. Да приходит стократный урожай в их руки, а тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в их нижней житнице и кладовые во имя Иисуса. Иисус, спасибо тебе за то, что ихняя жизнь наполняется благословением. Иисус, спасибо тебе за то, что ты делаешь их богатыми и щедрыми на всякое доброе дело. Спасибо тебе. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя, Иисус, за твой труд над каждым из нас лично. Спасибо тебе за то, что ты не оставляешь нас прежними. Мы благодарны тебе, Господь. Благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь.